оказывая Плутарху справедливость во всем том, что в его сочинениях находим хорошего, не будем забывать и о его недостатках, которые немаловажны. Повествования его нередко беспорядочны, наполнены неуместными отступлениями. Предаваясь беспечно течению мыслей своих, Плутарх часто переменяет порядок происшествий, рассказывает о делах, не имеющих между собой никакого отношения, и, наконец, извиняется, говоря, об этом не вовремя упомянул. Чтобы уничтожить это неудобство, стоило бы ему все отступления превратить в примечания, но в его время они не были в употреблении. Впрочем, отступления эти доказывают желание его учить нас, желание, без которого нравы и обычаи древних были бы нам еще менее известны. Также обвиняют Плутарха в повторении одного и того же происшествия. Но при описании дел в одно время бывших, можно ли избежать повторения, относя каждому герою ту часть деяний, которые, собственно, ему принадлежат? Должно удивляться тому, что Плутарх не повторяет чаще одних и тех же происшествий. Ученые заметили в нем некоторые неисправности в исторических исследованиях, некоторые противоречия самому себе. Погрешности неизбежны у тех, кто много сочиняет. Всего замечательнее в его сочинениях то, что слог его часто бывает неправилен, недовольно обработан, растянут, нередко запутан и темен. Причины этому, между прочим, необходимые чтения многих писателей, которые могли испортить его слог. Вероятно, их речи Плутарх во многих местах приводит слово в слово. Век, в котором он жил, век упадка греческой и латинской словесности, имел также немалое влияние на его красноречие. Как бы то ни было в рассуждении чистоты слога, он не может быть принят за образец, не сравниться с великими греческими писателями, каковы Фукидид, Ксенофонт и другие. Почти все упрекают Плутарха в суеверии. Он верит сверхъестественным явлениям, странным случаям, чудесам, сновидениям, гаданиям. Это заставило многих почитать легковерно мужа столь мудрого, одаренного обширным умом, украшенного всеми познаниями, какие только можно было получить в его время. Из многих его рассуждений явствует, что он признавал единого Бога и отвергал многобожие. При всем том, он говорит о богах языческих так, как бы им верил. Уважать народные мнения есть долг здравомыслящего человека. Многие предрассудки смешны, но полезны. Опровергать то, что всеми принято, есть непозволительный цинизм. Впрочем, Плутарх в этом случае разделяет ошибки своего века. Всем известно, до какой степени древние были заражены верой в предзнаменование, в гадание, в прорицалище. Сократ, Платон, Ксенофонт им верили. Многие философы писали целые книги об этих предметах, которые ныне для нас столь смешны. Кто не удивится, что Цицерон – великий политик, великий оратор, великий философ, написал книгу о гадании. Под именем нравственных сочинений Плутарха, разумеются, все неисторические его сочинения – метафизические, политические, физические и, собственно, так называемые нравственные. В этих творениях находим мы самую чистую нравственность, не строгую и сверхъестественную, подобно стоической, над которой довольно остро шутит Плутарх, но кроткую, снисходительную, основанную на природе человека, внушенную ему голосом здравого рассудка. Мысли его о Боге самые чистые и высокие. Он говорит, что Бог есть существо вечное, нетленное, исполненное всех благ, непричастное злу, что Он есть ум, виновник, вседержитель, отец всего. Понятие Плутарха о нем – столь совершенны, что он превзошел в том самого учителя своего, Платона, который лучше всех древних говорит о Боге. Он, по-видимому, принадлежит к числу тех людей, которые родятся с живым чувством благоговения ко Всевышнему существу. Плутарх признавал бытие существ, связывающих божественную природу с человеческой. Существа эти назывались у древних демонами, гениями. Невозможно, думал он, чтобы во всеобщем порядке творений не было связи, соединяющей смертное существо с бессмертным. Не было середины между двумя крайностями, тогда в природе была бы пустота. Он приемлет переход из одного состояния в другое, полагая, что добродетельные мужи по смерти превращаются в героев, из героев в гениев и, наконец, в богов. Из гениев этих одни управляют прорицалищами и предстательствуют судьбе человеческой, вспомоществуют добрым, наказывают злых и имеют сообщество с добродетельнейшими людьми. Должен признаться, что эта система возвышает человека и не противна рассудку. В бессмертии души, в промысле Божьем он не только совершенно уверен, но во многих местах силится утвердить эти полезные истины неоспоримыми доказательствами против учеников Эпикура. Эта вредная секта во времена Плутарха, равно как и в наши времена, имела многих последователей. Но в каком было презрении у всех добродетельных людей видно из сочинений Плутарха, Цицерона и подобных им истинных философов. Сколь чисто было нравоучение Плутарха, видно из его понятий об удовольствиях. Душевные удовольствия он столько предпочитает телесным, что в рассуждении о том, что по эпикуровой системе жить неприятно, говорит, между прочим, следующее, на что, конечно, ни один эпикуреец не согласится. Кто в голоде и жажде лучше бы захотел вкусить яств фиаков, нежели прочесть описание Одиссеевых похождений у Гомера? Кто бы более занят был уединенной беседой с прекрасной женщиной, нежели чтением ксенофонтовой повести о Пантее, Аристобуловой о Тимоклее, Феопомповой о Фисбе? Каких наслаждений не чувствовал Евклид, занимаясь геометрией и астрономией, Филипп, доказывая вид Луны, Архимед, найдя диаметр Солнца? Когда он в бане открыл решение данной ему царем задачи, то в восторге, в выступлении, выбежав на улицу, кричал: «Я нашел!» Какой сластолюбец воскликнул бы с таким душевным удовольствием: «Я наелся!» Или любовник: «Я присыщен любовью!» Везде силится он уверить людей убедительными доказательствами в красоте, необходимости и пользе добродетели, в безобразии и вреде порока. «Порок, — говорит он, — повсюду за тобой следует, живет во внутренности твоей, ни днем, ни ночью не отстает от тебя. В путешествиях, за столом, на ложе мучит тебя гордостью, невоздержанием, заботами, завистью, гневом. Какое в пороке благополучие, когда порочный не имеет ни покоя, ни довольства, ни спокойствия? Собирай богатство, строй чертоги, заводи гульбище, пусть дом твой наполнится рабами, город должниками. Нет счастья для тебя, если ты во власти порока». Мудрость Плутарха есть деятельная мудрость. Во всех сочинениях своих он побуждает человека быть полезным обществу и служить ему. Жить только для себя почитает он низким для разумного существа и свойственным единственно тому, кто предался совершенно поносным удовольствиям. «Такого рода жизнь, — говорит Плутарх, — имеет нужду во мраке, забвении и неизвестности, но кто признает Бога, провидение, чтит закон, общество, тому не должно скрывать себя. Недеятельная, в неизвестности и покое проведенная жизнь расслабляет не только тело, но и самую душу. Стоячая вода гниет, способности человека в бездействии увядают».